Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день! С вами Ирина Чернова и клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, отец Сергей Осипов. Добрый день, отец Сергей!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Главный вопрос, пожалуй, сегодняшней нашей предстоящей беседы – хочешь ли быть здоровым? Друзья, ну, наверное, каждый ответит, что, конечно, да, телесного здоровья обычно хотят все. А духовного мы сегодня поразмышляем, каким образом телесное и духовное взаимосвязаны. И почему каждый год в воскресенье четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем историю об исцелении Христом расслабленного. Да, в это воскресенье церковь отмечает евангельское событие исцеления расслабленного. Вот поразмышляем сегодня вместе об этом тексте. Отец Сергий, вам слово. Ну, может быть, вспомните эту историю вначале? Или вот на ваше усмотрение?
Да, да. Давайте, конечно, прежде всего, о чем мы говорим. Это повествование находится в Евангелии от Иоанна. И там рассказывается о том, что в Иерусалиме была такая купальня, бассейн вокруг колоннада, какие-то портики, как-то, чтобы люди могли расположиться. Но она была какая-то вот особенная. Бог как-то ее особенно отметил. Раз в год ангел Господень сходил в воды этой купели. Вода возмущалась, шли какие-то волны. И первый, кто погружался вот в эту воду, исцелялся. Исцелялся от любой болезни, какая бы она не была.
Интересно, что конечно, люди знали об было. Этом, да, отец Сергей, и люди знали?
Ну, люди, да, как-то люди подметили, наверное, долгие годы продолжалось это удивительное чудо. И вот Господь, проходя мимо, да?
Да, я просто хотела вот сказать, отец Сергей, вот это были такие времена интересные, или сегодня вот тоже что-то происходит? Ну, известно, что люди ездят, наши современники, за исцелением на какие-либо источники известные. Это вот аналогичное, можно сравнить?
Ну, конечно, конечно, можно сравнить, потому что люди понимают самое главное. Люди понимают самое главное, что не вода исцеляла каким-то особенным колебанием, а действие Божие, благодать Божия, видимым свидетельством о снисхождении которой было вот какое-то колебание воды. А, да, есть... Так, ну, может быть, потом об этом.
Ну, давайте тогда историю евангельскую сначала, да.
Да, прежде к истории вернемся. Вот люди собирались, люди ждали. Я думаю, что это не времена были такие особенные, а люди такие были особенные, чуткие к духовной жизни, понимающие, у которых не было, знаете, такого различия между мирским и духовным. В иудаизме вообще вся жизнь, такая вот телесная жизнь человеческая, она пронизана сплошными религиозными правилами, религиозными обрядами. Это способствует, конечно, особому вниманию и особенному памятованию о Боге, учиться ходить пред Богом. Конечно, внешние правила очень помогают. И люди собирались, да, наверное, была какая-то толкотня, кто-то сторожил, да, вот кидались, бросались. Наверняка все это было достаточно бурно и весело.
А, вот. Ну, каждый хотел первым
Господь...
зайти, да.
Наверняка, я как раз про это и говорю. Вот, можно представить, но мы не будем на этом заострять, мы лучше о другом. Господь, проходя мимо, вот зашел туда, А там лежал человек, много лет лежал, расслабленный. Расслабленный, который вообще сам двинуться не может, паралич. И, может, его, конечно, там какие-то родственники навещали или знакомые, как-то он там жил эти десятилетия. А Господь его спросил, хочешь ли цел быть и хочешь ли здоров быть? Тот отвечает, да, хочу, но нету человека, который, когда вода возмутится, погрузил бы меня в купель. Какая-то, видимо, возможность какого движения у него все-таки была, потому что прежде чем я доберусь до туда, прежде чем я приду, кто-то уже вперед меня слезает и получает исцеление. Нету у меня, говорит, человека. А Господь вот удивительно спросил, да, хочешь ли быть здоров? И вы начали передачу тоже с того, что отметили. Конечно, каждый хочет. Вот зачем Господь его спросил?
Да, интересный
вопрос. Интересно. Зачем спросил? Он сердцеведец, он все насквозь знает. Каждую минуту этого тяжелого ожидания этого человека Господь видит. Не знает, зачем он его спросил. Без этого ответа, видимо, невозможно было исцеление, да? Это параллель, на самом деле, знаете, с чем можно провести? С исповедью. Вот знает Господь грехи наши, лучше нас их видит, насквозь человека прозревает. А мы, тем не менее, в покаянии своем эти грехи называем. Зачем? Ну, если он и так знает, что мы хотим от них избавиться. Чтобы стыдно было, что человеку, он должен это проговорить, ему станет стыдно, он перестанет грешить, что ли. Мы же не на такие какие-то психотренинги, да, уповаем. Мы же на благодать Божию уповаем. Что, Господь без наших слов благодать, что ли, дать не может?
Ну, может быть, человек, вот когда вслух проговаривает, он соглашается действительно... соглашается с тем, что
вот действительно Господь не может без воли человека спасти человека, потому что Господь даровал человеку свободу. Даровал свободу такую, что человек может выбирать, вплоть до того, с Богом он будет или нет. И духи когда-то получили при творении такую же свободу. И один тут же злоупотребил этой свободой, от Бога отпал и кучу за собой увлек. Человек свободно согрешил. Да, там змей, конечно, подсуетился и голову-то им запутал, Еве и Адаму. Но нарушили заповедь, чтобы не вкушать от древа познания добра и зла. Они свободной волей принимали сами. Конечно, их подтолкнули, но решение-то было свободное. И грехопадение через эту свободу произошло. Вот такая интересная схоластическая шутка существовала. Школьная риторика в средние века упражнялась в таких, знаете, забавных, противоречивых, внешне вроде логических, но совершенно невозможных к исполнению идей. Вот может ли всемогущий Господь создать камень такой тяжелый, что сам не сможет его поднять? Классная запутывалка, правда?
Да, это точно.
Вот. Да. Так вот, этот камень Господь создал. Это свободный человек, свободная личность. И именно поэтому Господь и спрашивает этого человека, хочешь ли ты цел быть? На исповеди мы называем грехи наши, там, не знаю, там, обижался, завидовал. Не потому, что Господь их не знает, не для того, чтобы мне было стыдно их говорить, а для того, что мы просим, Господи, есть во мне вот это, и вот это, и еще вот это. Вот, когда будешь по моей душе идти, исцели, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. Это буквально просьба, исцели во мне то-то и то-то. Наше наименование вот этих вот самых грехов.
Отец Сергий, вот нам уже Юлия написала, слушательница спрашивает, обязательно ли нужно на исповеди перед батюшкой перечислить все грехи, или, может быть, за которые особенно стыдно, Бог простит и в личной молитве?
Не надо подробностей. Вот, подробностей никаких не надо. Вот. Ну, допустим, там человек не удержался и ну, пирожное там скрытно не унесешь, батарейку из магазина свистнул. Ну, не удержался, ну, ребенок вот в нем такой вот пробудился, и захотелось ему всех провести. И он вышел с ней, не знает, что делать, вот, и обратно нести страшно, и как бы и пользоваться нельзя. Ну, вот детство взыграло, и не удержался. Вот, не нужно все это в подробностях, что это было, как это было, как, значит, как я хотел вернуться, но застеснялся там еще. Ничего этого не надо. Вот, воровство есть воровство, и все. Вот. Вот в таком случае лучше не надо. Бывают какие-то грехи, когда действительно необходимо выговориться, может быть, даже какой-то совет подробный получить и как-то вот, ну, поподробнее поговорить. Ну, если душа лежит к этому, тогда, ну, тогда поделитесь какими-то подробностями. Если же это тяжело, ну, надо назвать просто в общих чертах. Надо назвать просто в общих чертах. Потому что мы, конечно, называем не священнику, мы называем Бога. Я только что объяснил, каким причинам. И люди как-то так воспринимают, что священник – это на исповеди вроде как директор какой-то в школе, да, которому за провинности отвели, он там пожурит, ну, скажет, ладно, все, я тебя прощаю. Нет, даже священник просит, молится Господу Богу и просит, чтобы Господь простил, да, человека. Священник молится вместе, священник такой же человек, он, ну, упаси Бог, совершенно не занят тем, что он критически смотрит на какого-то другого человека и отслеживает, кто в чем согрешил или там с осуждением. Не, упаси Бог, нет, этого ничего нет. Священников потому Господь и поставил таких же людей. Он мог бы поставить ангелов абсолютно духовных, которые вот возвышенные и чистые, и не подвержены никакому греху. Но, может быть, ангел бы и не понял бы человека с его немощью, потому что, ну, нет у него в природе такого. Священник же, наоборот, сам человек сам прекрасно знает, как слаб человек, и никакой ни критики, ни свысока он не смотрит, ничего такого нету, поэтому, в принципе, так смущаться и стесняться нечего. Но, повторюсь, в подробности вдаваться не следует, и, может быть, еще один маленький совет – не надо, вот существуют книжки по подготовке к исповеди, не нужно вычитывать из них, составлять список на 40 грехов, и потом, вычитывая эту бумажку, думать, что какое-то покаяние происходит. Нет, именно самые, вот, действительно, которые откликаются в душу, которые мы чувствуем, да, вот этот вот поступок был, вот мне за него стыдно, вот этот вот выносим на исповедь. А просто так какое-нибудь там шалаимство, которое никто не знает толком, что и значит, вписывать из книжек не стоит.
Отец, ну, Сергей, вот вы сейчас ответили на мой вопрос, почему мы каждый год обращаемся к одному и тому же тексту, и кажется, что думаем, размышляем об одном и том же, но вот сейчас вы как-то по-новому для меня раскрыли, сказали, что Бог хочет услышать от человека согласие на исцеление. А разве вот все-таки человек может быть не готов к исцелению? Если такой вопрос был, вероятно, что-то в человеке есть. Бывает.
Здесь больше, здесь больше. Господь, вот я повторюсь, очень уважает. Невозможно просто, как уважает человеческую свободу. Если мы с другими людьми, у нас какие-то границы такие, вот, ну, достаточно мягкие, вот в них какие-то, знаете, вот калиточки проделаны, они могут к нам ворваться, и мы можем к ним ворваться, вот, то та калиточка, которая к Господу Богу ведет в заборе, так сказать, границ нашей личности, она с защелкой, она с ручкой. Но ручка это только с нашей стороны. Вот с той стороны никак невозможно. Господь вот просто так создал человека. Нету там ни скважины, ничего. Я, говорит, стою у дверей и стучу. Вот он постучать может тому, кто откроет, к тому, говорит, войду, буду вечерять с ним, и он со мной. Вечерять – это ужинать. Вот в украинском языке осталось у нас ужинать уже. Какое красивое, да, выбрал Господь образ, да, завтрак, все несутся на работу, там как-то в попыхах, да и тоже там как-то поодиночке. На обед вообще там многие не придут, а вечером все собрались уже, двери закрыли, уютно, тепло, хорошо, никто никуда не торопится. Можно сидеть спокойно, говорить, никуда не торопясь. Вот какому общению Господь уподобляет, да, свое пришествие в нашу душу. Только вот свободный человек может открыть душу свою Господу Богу.
А по поводу... Да, вот все-таки думается, что человек не совсем согласен на исцеление. Может быть, он даже это и не осознает, но если он не готов отказаться от чего-то, ну, неправедного...
Прошу прощения. Сейчас, одну секунду. Я не договорил, вот я сообразил, что не договорил. Почему я про свободу-то сказал? Ведь это не просто исцеление. Ведь это не просто мы за благодатью Божией пришли к Господу Богу, Господи, дай мне благодать, дай мне здоровье. И оставайся там дальше с той стороны, за дверью. Приоткрыли, получили, захлопнули обратно. Не лезь в мою жизнь, вот не надо этого. Да, вот так вот мы не относимся. Мы уж если открыли от Господа Бога эту вот нашу калиточку отделяющую, раскрыли и это попросили, так он и сам войдет. А что он захочет? А? Ой, нет, страшно, да? Вот, вот здесь может быть запросто совершенно какое-то вот нежелание.
Да, быть. Чтобы мы были, конечно, нормальными людьми.
В чистом виде от Господа Бога получить здоровье и как бы и до свидания, человек все-таки чувствует, что это как-то нехорошо, поэтому здесь может быть всякое.
Отец Сергей.
Человек, который не хочет, чтобы Бог входил в его душу, может совершенно запросто сказать: нет, мне от него ничего не надо. Тут, понимаешь, дай палец, руку отхватят. Нетушки, не надо мне от него. Может быть, мы же не знаем глубин человеческой души.
Отец Сергей, вот думается, что Богу нужно, чтобы человек был, ну, нормальным человеком. Это значит и порядочным, честным, добрым, милосердным, любил себя так же, как и окружающих. Ну, все, о чем говорит Евангелие, о чем Христос говорит.
По себе мы пытаемся сориентироваться и любить окружающих. Вот. Да, Господь, действительно, Господь этого ждет, потому что человек таким сотворен был. То, что мы сейчас имеем, вот все плавно перетекаем, да, к связи духовного с физическим, связи духовного со здоровьем и с болезнью телесной. Господь ведь сотворил человека и мир совершенным. Не было никакого паразитизма. Комары, понимаете ли, кровь не сосали, тигры млекопитающих не жрали, все было иначе. Вот. Ни болезни, ни страдания до грехопадения человека в мире не было. Это все появилось после того, как человек, согрешив, отпал от Бога, а вместе с ним отпал и весь мир. Если венец творения – человек, через которого на весь мир должна была благодать Божия снисходить от Бога, оторвался, и весь мир тоже вместе с ним оторвался. С тех пор вот человек исказился, он как призма должен был на весь мир свет благодати Божией низводить, вот он исказился, и на все это печать искажения перешла. И вот все, вот эта вот вся несправедливость, злоба, так сказать, естественный отбор и прочие все эти гадости, все это результат грехопадения. Точно так же и болезни, и смерть – это результат грехопадения.
Ой, отец Сергей, вот думаете, в последнее время, в последние дни даже, мы так хорошо видим, как это искажение проявляется во всей природе, которая идет от человека, от человечества. Вот усиление ветров, ураганов. Ну, что с природой-то происходит?
Ну, вот все портится как-то. Вот.
Сжимается стратосферный
слой. В теории эволюционного развития все должно улучшаться, да, из хаоса должны собираться, так сказать, предметы. Как сказал один снеговик другому, что ты мне... врешь, что нас кто-то сделал. Мы сами эволюционировали из снежинок. Вот.
Отец Сергий, пишут, что...
Наоборот, созданное хорошее, постепенно ухудшаясь, все хуже и хуже работает.
Угу. Вот. Я вот хотел поэтому, да. отметить такую новость. Пишут, что сжимается стратосферная атмосфера. Вот этот слой атмосферы. Это же грозит такими страшными последствиями.
Ну,
что-то надо срочно предпринимать.
Силы небесные поколеблются, и солнце не даст свет своего. Все как-то мы уже немножко заранее знали, не сильно удивляемся.
Отец Сергей, мне да. вот еще хочется о чем спросить. А всякий ли человек знает, вот что у него там в душе что-то не так? Вот думается, что всякий должен знать.
Так вот, знаете, знать это совсем не то, что чувствовать. Вот человек чувствовать-то может. Знаете, мы вот без знания анатомии тоже вот как-то вот, ну, чувствуем, что что-то где-то там внутри что-то болит. А что там с этой стороны и в этом месте? Почему оно там может болеть? Ничего мы этого можем и не знать. Вот то же самое и с... духовным нашим внутренним состоянием. Человек может чувствовать, что ему плохо, но что ему плохо, но он пока не полезет, как говорится, внутрь себя, не поймет. А что у него будет светильником, когда он в свою вот в эту внутреннюю тьму пойдет? Светильник что может быть? Слово Божие. Вот Словом Божиим человек себя поверяет Евангелием. Читает, ой, это во мне не так, это во мне не так, это надо наоборот, оказывается, все вообще делать, я всю жизнь на себя греб, оказывается, надо ближнему служить, ближнего любить. Сколько всего не так, ой, как надо изменяться. Вот он начнет конкретно с каждой своей мыслью, с каждым своим чувством вот так вот разбираться и начнет как-то что-то понимать. Это иначе как на собственном опыте никак не узнать, что в тебе не так.
А чувство
ну,
совести...
давайте вернемся
Отец
обратно.
Сергей, да. я просто еще хочу тут уточнить, но чувство совести, оно же присуще всякому человеку. Оно все-таки что-то говорит?
Да. Ну, совесть, да. Святые отцы даже называли совестью глазом Божиим в душе человека. Совесть, да, в человеке есть. Это такое сложное образование, оно образуется, да, из многих вещей, там, да, от родителей мы воспринимаем, от значимых взрослых, от религиозного авторитета. У нас это Господь Иисус Христос. Да, вот мы совесть можем свою решить выстраивать по Евангелию, по нему ее поверять, по нему ее строить и уже с себя требовать. Мы начинаем по евангельский, чтобы мы поступали так, как ждет от нас Господь. Может такое быть, да. Но в глубине души это особый Божий дар, особое, совершенно человеческое такое свойство, способность такая, поверять себя.
Отец Сергий, вот нам Алексей написал, слушатель спрашивает, как вы относитесь к такому пониманию, что за конкретный грех следуют конкретные болезни, и в чем мог быть грешно расслабленный?
Ну, знаете, как-то такую статистику никто не ведет, ну, там, я не знаю, конечно, может быть, да, что какие-то расстройства пищевого тракта могут быть в результате объедения, ну, чревоугодия, ну, может быть, да, может быть, вот, а какие поражения телесные могут быть за какую-нибудь зависть, или за что-нибудь менее связанное с нашей телесностью, вот тут уже, знаете, придется погадать как следует.
А злой дух сушит кости. Может быть, и не нужно этого делать. Да, написано, злой дух сушит кости.
Ну вот, видите, что-то как-то кто-то подмечает.
Ну, это в притчах.
Хотя и плотненькие люди бывают очень сердитые, вот.
Ну, это я предположила, может быть,
как-то
какие-то
заболевания. В основу методик похудания злобу на ближнего никто не догадался включить, значит, прямой связи нет.
Ну, я подумала, сушит кости, это какие-то, может быть, заболевания костной системы.
Ой, не знаю, мне как-то не хочется так примитизировать, не стоит так делать. Нету конкретно никакого греха за этим расслабленным, ничего за ним не сказано, но очень сказана важная фраза. Люди-то ее испокон веков прекрасно знают, что духовное несовершенство, духовная немощь несет за собою и телесную, и это люди знали прекрасно. И когда Господь... Вот, кстати, это с расслабленными и с другим расслабленным, с тем, которого через крышу свесили разобранную его друзья на покрывале перед учителем. А также и сегодня воспоминаемое событие, ну, не сегодня, в воскресенье, воспоминаемое событие связано с прощением грехов. Тому, говорит Господь, прощаются тебе грехи, встань и ходи, и этому тоже. Встань, возьми одр твой, иди в дом твой. А потом Господь его встречает в толпе и говорит, смотри, теперь не согрешай, чтобы тебе чего и худшего-то не было. Понятно, что какая-то вот там что-то, видимо, было.
Отец Сергей, ну вот еще нам Алексей написал, слушатель, ну вот так вот дополняет, что, возможно, духовная расслабленность, маловерие.
Ну,
вообще состояние
возможно,
духовном...
Что гадать? Да что угодно возможно. Это же не этот самый, не поликлиника, где известно. Ну, тут не так. Может быть, там совокупность была каких-то серьезных грехов, как вот те вот одержимые злым духом, которых Господь исцелил на Генесарецком озере. Много бесов вошло, многим страстям душу свою открыл этот человек. И... Я как-то не сторонник вообще искать, почему случилось так. Я люблю как-то искать ответ на вопрос, что делать, когда уже так. И Господь очень четко говорит, не согрешай. А как, не говорит. Поэтому это не важно.
Да, ответ не
никак
согрешай.
Никак не надо. Никак не надо.
Отец Сергей, ну тогда вот еще такой вопрос, а почему Господь исцелил расслабленного, ну вот именно этого конкретного человека?
Да, очень интересный вопрос, очень интересный, он нас как-то заставляет тоже задуматься. почему это Господь исцелил?
Пришли-то
мы так
многие.
Привыкли, что это мы Бога выбираем, да, князь Владимир выбирал веру для Руси, да, человек Бога выбирает, а то, что Бог человека выбрать может, это мы так как-то, знаете, избегаем соображать. А ведь интересная параллель, смотрите, что одного исцелял в год Господь, одного. Один святой отец вот такую вот параллель проводит, что как избрал Господь один народ для того, чтобы через него готовить человечество ко спасению. Вот Господь избрал, понимаете? Можно как-то сосредоточиться на том, что это мы выбираем, что это наша свобода, и как-то на этом остановиться, а можно шагнуть подальше и понять, что Господь может захотеть постучать в мою дверь. А вы знаете, как мы будем внимательны после того, как мы знаем, что в нашу дверь может постучать Господь? Вот дорогой человек может зайти. Как мы? Мы что, музыку врубаем в наушниках, лежим на диване? Нет, нет, мы наоборот все выключим, мы внимательны. Не позвонит ли, вдруг зайдет сегодня?
Да, откроем дверь.
Вот это на... А мы готовы. А мы готовы. Мы уже в парадном одеты. Мы его пустим. Заходи, скорей, дорогой, вечерять. Уже все готово. Вечеря готово. Садись, Господи. Как мы будем внимательнее, да, к этому относиться? Не то, что я вот в какое время захотел, в такое время Господу Богу я... Алло? А он ждет же, как чтоб я-то, я позвоню ему. Он вот прям сразу мне должен будет отвечать. А вот нам напоминание такое, что все-таки, как говорил у Льюиса-то в хрониках Нарнии, кто-то про льва говорил, ну вообще, говорит, Аслан – это не ручной лев. Он приходит и уходит, когда захочет. Это в конце, по-моему, вот этой вот книжки про платяной шкаф, когда они пировали уже после победы, и только Люси заметила, что Аслан тихонечко ускользнул, хотел был за ним побежать, и вот ее кто-то остановил и сказал, он не ручной лев, он приходит и уходит, когда захочет. Вот. То есть мы совершенно как-то вот этого не учитываем, и, может быть, от этого мы меньше ценим наши отношения с Господом. Мы как-то думаем, что Господь, вот как вот, знаете, в притче, да, про блудного сына, вот он только и высматривает, не обращусь ли я к нему, и вот круглые сутки сидит и смотрит, не обратится ли он, не посмотрит ли он на меня, чтобы броситься, и ведь, а он, оказывается, и выбирать может, кому и когда постучаться, сам может зайти.
Вот. Отец Сергий, ну тут
не
главное...
откроют, пройдет мимо. Это все понятно. Угу. Свободу он уважает. Но вот момент, мне кажется, важный.
Вот тут важно еще услышать, почувствовать, понять, как тут.
И вот выбрал сказать. Господь этого человека. Вот он решил так, что этого надо исцелить. Вот он выбрал и все. И нету этому никакого объяснения разумного. Мы про людей не знаем, кто зачем делает. А тут вот Господь. У него свои мотивы есть, и, поверьте, напрасно он не делает. Ведь как преобразился этот, да, расслабленный, как он сначала же не знал, что это Спаситель, потому что Господь как-то так в толпе растворился, восставил этого болящего, сказал ему «неси», он и понес домой. Ему сказали: «Ты что носишь? Сегодня суббота, нельзя ничего носить». Говорит, тот, кто меня исцелил, тот мне сказал, неси, я и несу. Какой он им дает шанс, да, вопрошающим, люди, среди нас такой ходит удивительный, что безо всякой воды меня словом исцелил. Как-то хочет поделиться с людьми, а даже имени не знает, а потом, когда в храме, не где-нибудь, да, куда пошел этот человек, в храм пошел, Бога благодарить, Бога славить. там его находят спасители и говорит и вот эти слова: «Ты был здрав, встал, больше не согрешаешь, чтобы тебе чего не было». И он побежал и рассказал: вон он, Иисус, Иисус меня исцелил». Ну, обратитесь, посмотрите, да, не мессия ли это? Вот так вот человек, как-то он оказался, да, открыт к людям поделиться таким удивительным своим опытом, был готов. Другой бы тихо бы сидел, потому что ему замечание сделали. За субботу, за нарушение субботы, ой-ой-ой, можно было схлопотать. Да, засел бы в уголочек и радовался потихоньку. Нет, пошел поделиться.
Вот так вот. Отец Сергий, тогда, ну, думается, людям было как-то лучше, может быть, было преимущество, что Господь подошел к расслабленному, расслабленный мог его услышать и ответить ему. А вот сегодня, когда Господь стучит в дверь, ведь можно же и не услышать, пропустить, как-то не почувствовать.
Можно. Мы только что про это и говорили, что будь внимателен, не стучится ли к тебе Господь.
А вот как он может
стучаться?
Он
же может тихо стучать.
Вот через какие? Что происходит в жизни?
А у тебя хлопоты такие громкие дома. Да как угодно. Как угодно Господь может обратиться к человеку.
Важно быть внимательными.
Да, просто надо быть внимательным, да.
Ну, вероятно, еще отец Сергий хочет человека действительно услышать.
Прежде всего, через слово, через мысль, которую Господь посылает человеку. Может быть, через ситуацию, как угодно, так сказать, не знаешь, откуда ждать, отовсюду смотри. Как радар крутится во все стороны, так и мы будем.
И человек свободно отвечает, хочет он или не хочет.
Но если он не хочет, он и не ответит.
Да, не захочет слушать. Отец Сергий, ну вот хочется еще раз тут обратить на слова Господа. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть все-таки прямая связь подчеркивается между здоровьем духовным и физическим. И когда вспоминают Иова, библейского героя, который был праведный и болел, ну это исключение, вероятно, это, конечно, исключение.
Ну, конечно, понимаете, болезнь, она может быть и просто, вот, понимаете, без каких-то нам открытых причин. Про Иова там четко сказано, что все эти бедствия и несчастья – это результаты вмешательства злого духа. Там все сказано. А так, так сказать, от естественных причин и никаких, так сказать... Знаете, как-то легче бывает болезнь принять, когда человек понимает, что это какое-то там закономерное следствие его каких-то там поступков, что это результат какой-то, что это все-таки какой-то хоть смысл имеет. А бывает же, что вот вообще никаких причин нету. Никаких вот причин нету. Так тоже бывает. Вот, поражен мир. Поражено естество человеческое, происходят какие-то генетические дефекты, там, что угодно, болезни, которые, ну, происходят просто от того, что мир искаженный. Он уже вот грехом искажен, и все, плоховато работает. Может быть, и вообще, так сказать, бессмысленные какие-то, без объяснения появившиеся какие-то немощи могут быть запросто.
Но все-таки, как правило...
Не надо всю любую болезнь, да, воспринимать, что это какие-то грехи. Конечно, мы грешны, там, понятное дело, что если человек скажет: по грехам моим и немощи у меня, ну что ж, это не просто красивая фраза, а понимание его, да, что он немощной, в немощном мире находится. Ну вот...
Отец,
опять, понимаете, вот этот перекос, который я как-то не понимаю и не принимаю. что же я такое сделал, что теперь, что сейчас делать. Если ты что-то сделал, совесть тебе подскажет, не надо было этого делать, пойдешь каяться. Но во всяком случае ты стал на дорогу выздоровления, а не какого-то копания в прошлом, которое никуда не приведет.
Но все-таки это хороший вопрос, если человек заболел и задает себе вопрос, что же я такого сделал. То есть он на болезнь смотрит как на возможность исправить жизнь.
Ну, конечно, он сам по себе не абсолютно плох. Есть лучше. Конечно, если человек рассматривает свою жизнь вот так вот, что вот он что-то нагрешил, и в результате вот какая-то немощь, ну, может быть, он будет больше к себе критичен. Но с другой стороны, он может погрузиться в эти поиски, ничего не найдя там, да, как-то и наоборот, только и унывать. Тоже как-то тут все хорошо в меру, короче.
Да, все в меру.
Сойдемся на этом.
Я просто хотела вот отметить, что не так-то и много людей, не так-то часто они задаются этими вопросами. Обычно проявляется склонность кого-то обвинить, что-то обвинить в своих недугах. А такой вопрос, наверное, это очень даже здраво поставить себе. Ну, в меру.
А чужие-то тут... А зачем его? Какой вопрос? Кто виноват?
Да. Ну, даже в какой-то болезни в своей человек часто склонен кого-то обвинять.
Ну, а толк от этого есть?
Да нет, конечно.
Ну и тогда и не будем.
Отец Сергей, вот еще хотелось бы обратить внимание на то, что ну, даже медицинские работники отмечают, что исцеляет радость человека. Когда человек испытывает радость, включаются такие механизмы в организме, которые действительно его делают здоровее. Но вот эта радость... Ну, мы-то, конечно, всегда говорим, что без веры в Бога, без Божьего присутствия она невозможна.
Конечно, конечно, перестройки эти все гормональные, они на пользу человеку выздоравливающему, несомненно, идут. Но мы-то все-таки не эти самые, не как механизм человека воспринимаем, которого надо рассмешить, анекдот ему рассказывать, он будет смеяться и будет поправляться. Отлично, вообще все замечательно. Нет, мы же знаем, что
да, это другое.
Радость бывает разного уровня. Бывает хихи-ха-ха, а бывает абсолютно безо всякого внешнего проявления удивительная исполненность радостью и благодатью Божией, которая при этом те же самые гормоны запустит. Она будет намного глубже, вот в том, в другом, в душе, в духе. Телесное будет телесным. Ну вот, что-то хотел сказать и забыл.
Отец Сергей, а давайте я вот пока прочитаю. Поступила вам благодарность за вашу благотворительную деятельность. Вот слушатель вспомнил передачу, в которой вы рассказывали, как помогаете детскому дому.
Ну да, слава богу, там еще удалось что-то сделать, но это ну, лучше
может быть, немножко
матушка пускай рассказывает, да, как-нибудь мы вместе с ней
еще
придем, потому что, да, это я очень вам благодарен за теплые слова, спасибо, Господи.
Отец Сергей, а вот, кстати, по нашей теме, ведь это то, что дает настоящую радость человеку, когда вот он что-то кому-то сделал доброе.
Ну, в принципе, несомненно, да, ведь Господь таким человека и сделал. Вот, возделывать и хранить рай, низводить благодать Божию на творение, заботиться о чем-нибудь и о ком-то, это вложено в человека Господа. Конечно, это такое ну, очень глубинное стремление, чем... глубже, чем оно там вот фундаментальнее, тем, конечно, и какая-то радость будет тоже как-то и глубже.
Ну, еще есть вопрос, отец Сергий, точнее, вот просьба подсказать, где сегодня особые места для исцеления.
Ой, там и где вы сейчас находитесь, прекрасное место, потому что обратиться к Господу Богу, сейчас мы искупленные кровью самого Бога, мы сейчас имеем к Нему такое дерзновение и такую открытость, что нам не нужно искать особенных каких-то мест, чтобы обратиться к Господу Богу и получить от Него благодать. Да, есть, так сказать, так, сентиментальный, душевный момент, когда мы куда-то поедем, где подвязался какой-то святой человек, и там вот все дышит его присутствием. Действительно, вот побыть там, где трудился он, да, это может немножко, это даже очень сильно как-то и собрать, и мотивировать, и вдохновить. И наши душевные впечатления, они тоже какого-то обновления требуют. И, конечно, не дар мы почитаем, да, святые иконы, святые мощи, потому что благодать Божия через них действует. И мы, когда такой телесный труд на себя берем, да, по перемещению себя вот в эти вот самые места, а мы же не просто перемещаемся, мы и по дороге помолимся, и почитаем, да, и поблаготворим то же самое. А все это, несомненно, такой вот встряской для такой закосневшей в обыденности души, несомненно, будет. Вот, и поэтому, ну вот...
Отец Сергей, ну у нас остается...
Не ищите места, ставьте себя пред Богом, прежде всего.
У нас
остается что? Минутка?
Минутка, да. То есть, ну, наверное, стоит просто еще раз подчеркнуть, что необходимо для исцеления, которого желают многие. Для здоровья.
Если
хочет человек
первое,
быть здоровым.
Первое дело откроемся Господу Богу. Первое дело откроемся Господу Богу. Скажем: Господи, помоги мне то-то, то-то, там, в том-то. Не обязательно это может быть чисто телесное исцеление, что угодно. Помоги мне в том, по воле Твоей, Господи, да будет. И будем со своей стороны делать, что мы можем в этом направлении. Вот как расслабленный полз к этой купели. Хотя понятно, что даже и какой-то надежды мог и не питать. Другие пошустрее были, а он все равно полз. Вот. Помолимся, в руце Божией предадимся, и что от нас зависит, будем делать, в каких бы условиях мы ни находились. Да поможет всем Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Отец Сергий, благодарю вас. На этом мы должны остановиться. До следующей встречи.
Спасибо большое вам. Храни Господь. До свидания.